Один наш бибисейский коллега, добрый вечер, господа. Один наш бибисейский коллега написал литературное эссе под названием «Хлёстким», которое мне запомнилось на всю жизнь. Оно называется «Эмиграция как литературный прием». Эта формула мне очень нравится, потому что у многих эмигрантов, особенно пишущих, именно так получается, что эмиграция рождает потом какие-то книги, и получается, что это была не эмиграция вынужденная зачем-то, а для того, чтобы выразить себя литературно. С гостем нашим сегодняшним, Владимиром Джа Гузманом, я познакомился сначала заочно по его контрибуциям для русской службы и вот книгой, которая прислана была мне недавно, «Тропой священного Козерога». Короче, мы Владимира Гузмана приветствуем у нас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы живете сейчас где-то в Европе.
В Берлине, точнее говоря.
Берлин, да. Место, говорят, сильно возрождающееся. Что там, туда ведь перенесли столицу.
Перенесли столицу, перенесли многие такие ответственные, важные институции. Но что касается возрождающегося, я бы сказал, что оно, наверное, возродилось, а теперь оно снова потихонечку начинает чахнуть, потому что немецкая экономика очень плохо стоит на ногах. Построили гигантские хай-тековские паласты, которые стоят пустые. Но, во всяком случае, чисто внешне Берлин расширился, повыше стал, чем был.
А пустые, потому что не востребованы, потому что для экономики это все не нужно.
Именно так.
То есть жить там, видимо, удобно сейчас, потому что места много.
Берлин вообще довольно удобный город для жизни. Я бы сказал, это, наверное, уникальный случай, когда, в принципе, крупная европейская метрополия обладает таким человеческим измерением, что нету толп на улице, можно свободно ездить на роликовых коньках, на велосипедах.
Парков много.
Нету столпотворений, да, зеленый город.
Озера.
Очень спокойно, крайне спокойно. Гулять можно в любое время суток, совершенно по любым паркам, по любым улицам, никаких проблем.
Но это спокойствие не отдает некой провинции такой, потому что я спокойные города, так, я слегка и побаиваюсь.
Ну, Берлин, безусловно, с одной стороны, он как бы провинциален, именно провинциален. Но с другой стороны, поскольку это европейская метрополия, там представлены как бы все самые важные, самые главные и уважаемые, так сказать, фирмы, художественные, культурные учреждения, и происходит огромная культурная жизнь, много всего. То есть есть все практически, но все это происходит именно в человеческом пространстве. Нету столпотворения, нету такого жесткого давления среды на человека, стоящего на нижних ступенях социальной пирамиды, который пытается прорваться, но все столичными, так сказать, старожилами все захвачено, как это делается в Москве или в Лондоне, в том же самом, или в Париже. А Берлин, он еще как таковой как бы не сформировался. То есть его последний этап формирования начался вот где-то 10 лет назад, уже, видимо, поболее, вместе с падением стены, но до сих пор там есть свободное место, там есть как бы пространство, в котором можно расти, реализовывать себя, и Берлин еще последнего слова своего, как идея, видимо, далеко не сказал.
На каком языке там приходится жить? Немецкий освоили?
Ну, немецкий язык – это язык общенационального или международного общения, а в Берлин город все-таки космополитичный, не такой, как Лондон, безусловно, но, тем не менее, национальная община там разговаривает по-своему. Дети, конечно, больше по-немецки. Бывает так, что семья, мама, папа говорят на своем языке, диаспоры, там, на русском, на турецком, а дети между собой по-немецки. Так что много двуязычного населения, я бы сказал.
И опять же английский хорошо знают, как правило.
Английский, как правило, все знают, поскольку все-таки Европа, Германия и немецкий язык, он и близок к английскому по происхождению, по грамматике. Так что немцу изучить английский намного легче, мне кажется, чем русскому.
Но у вас же ведь тоже несколько языков. Вы выросли, кажется, в Эстонии, родились даже там.
Родился, вырос в Эстонии, и эстонский язык я знал с детства, но с языками, которые мне приходилось когда-то или с детства, или позже учить, происходят странные метаморфозы. Вот эстонский язык я знал с детства, можно сказать, но уехав из еще Советского Союза почти 20 лет назад и ровно столько же, не разговаривая по-эстонски, я его существенно забыл. То есть я могу слушать, понимать эстонскую речь без проблем, но когда сам пытаюсь что-то сказать, я сразу чувствую, что у меня глубинные участки мозга, где хранится языковая память, очень сильно заблокированы. Позже мне точно так же пришлось выучить таджикский язык, ну, не на уровне эстонского, но, по крайней мере, чтобы можно было объясниться с горными чабанами или какими-то людьми в отдаленных районах, не служившими в армии, не знавшими русский язык, можно было объясниться. Но таджикский у меня тоже, естественно, ушел. Потом мне позже, еще позже приходилось учить испанский, на котором я довольно сносно разговаривал и даже писал. Но опять же, лет 15 я на испанском не разговаривал, он тоже забывается. То есть я могу читать, могу понимать, но самому говорить очень сложно. Вот будучи в отпуске в Испании, я как-то немножко пытался реанимировать, но сами понимаете, там совсем не тот формат, в котором можно действительно оживить язык.
Все эти языки, которые вы изучали, это как главы жизни или главы в автобиографическом, не знаю, там, романе. Они все отражают, интересы того периода и ваши устремления. Таджикский вы учили, потому что хиповали и ездили по Средней Азии в те места трудодоступные, где можно было спокойно себя внутренне реализовывать.
Ну, видимо, во мне есть некое нечто вот от хамелеонства в том плане, что попадая в какую-то незнакомую среду, а я обожаю попадать в неизвестные обстоятельства, в неизвестные ситуации, я всегда пытаюсь как бы вот слиться со средой для того, чтобы наблюдать ее изнутри, а не со стороны. И поэтому, попадая в какое-то новое для себя место, прежде всего я пытаюсь хотя бы на элементарном уровне выучить язык, хотя бы чтобы хоть как-то что-то понимать, чтобы была обратная связь. И, ну и вот, собственно говоря, таджикский язык именно по этой причине я начал изучать, поскольку меня интересовали горы, отдаленные районы, где не ступала, ну, если не нога человека, то нога цивилизации, по крайней мере. Ну, и это мне помогало в свое время достаточно далеко, глубоко проникать и находить интересных собеседников, громко сказано, поскольку по-таджикски, например, я не могу собеседовать хорошо на уровне Омара Хайяма, но, тем не менее, человеческий контакт, именно вот эта искренность, открытость, собственно говоря, вот другой культуры, другого общества, я всегда это очень ценил и приветствовал качество такого, такой открытости в других людях.
Потому что если приедешь в таджикский там аул или кишлак, и если человек русский на вид начинает на их языке разговаривать, они, видимо, открывались сразу.
Открывались, особенно еще узнавая, что я из Эстонии, то есть буквально часто принимая меня за эстонца. Ну, в каком-то смысле я являюсь частично эстонцем, поскольку я сразу скажу, мои четыре бабушки и дедушки, они все разных национальностей. То есть, услышав, что я из Эстонии, они открывались еще больше, поскольку, надо сказать, вообще вот таджики народ исключительно корректный, исключительно культурный, во всяком случае, на моей памяти. И, скажем, в присутствии русского человека они никогда не скажут, что да, мы тут русских не любим, да, у нас тут свои дела, да. Когда узнавали, что я из Эстонии, спрашивали, так ты что, эстонец? Ну да, я эстонец. А, так вот, вот мы знаем, у вас советской власти нет, у нас ее тоже нет и никогда не будет.
Родственную душу находили сразу. В Эстонии, давайте проследим ваше перемещение в пространстве, каким образом вы оказались в Берлине, сколько вы там живете уже?
Да вот уж почти 20 лет. Так, если точнее, ну, 18, да. Точно.
Но в Берлин ведь вы приехали не из Эстонии прямо, а путь у вас был кружной.
В Берлин я приехал, да, из Колумбии.
Ничего себе, так, понятно. Сейчас вроде бы российский гражданин в Колумбии может без визы ездить. Вроде бы такие я слухи слышал. Но когда вы уезжали, это что еще, был Советский Союз или уже перестройка? Там?
Нет, это как раз вот был самый-самый конец еще до перестроечного Советского Союза. То есть процесс фактически пошел, но, тем не менее, меня в Колумбии не отпускали, наверное, около 2 лет. Стало быть, вот как только вот меня отпустили, вот именно, я считаю, именно с этого момента и пошла перестройка. Потому что до этого, раз не отпускали, значит, все было закрыто, значит, были прежние правила.
А зачем игры. Это они вас отпустили вообще? Не принято такое было у советской власти. Да. Отпускать в Колумбию, ну, каждого желающего.
Основания какие-то были, да?
Ну, естественно, я просился не потому, что я хочу поехать и посмотреть, как вот живут именно на экваторе. А дело в том, что в свое время я женился на колумбийке, на гражданке Колумбии, на преподавательнице одного из столичных вузов. То есть у нас был, можно сказать, такой буржуазный брак по расчету, по взаимному, в результате которого я как раз получил право апеллировать к советским властям, чтобы меня отпустили. Что я и делал. 2 года примерно мне благополучно отказывали, но потом, как я считаю, вот началась реальная перестройка, границы открылись. Ну вот, видимо, я вот одним из первых таких вот птичек вылетел.
Но ведь вы в Колумбию поехали не в поисках там сытой жизни и погреться на экваторе. Вы к какому-то человеку в Америке пытались пробиться.
В Колумбию действительно. Я поехал не потому, что именно конкретно Колумбию. То есть я, собственно говоря, через Колумбию я собирался поехать в Соединенные Штаты. Поскольку, несмотря на наш буржуазный брак, целью моего выезда из Советского Союза было не создание семьи там, на южноамериканском континенте, а присоединение к совершенно другой семье, в философском смысле слова. То есть я говорю о своем учителе, об эстонском философе Михаэле Тамме, которому, собственно говоря, я и хотел выехать из Союза, и вся наша компания, можно сказать, вся наша философская семья тоже.
Но про Эстонию всякое рассказывают, и многое знают, но что-то про философа Михаэла Тамма слышать не приходилось. Вы, может быть, один из первых, которые нам об этом поведаете. Что это был за человек, и как вы его вообще встретили?
Этот человек действительно очень мало известен. Одна из причин в том, что он никогда не стремился к известности или к академической карьере. Другая причина в том, что он жил на протяжении 25 лет в Советском Союзе, вот в нашей Советской Эстонии тогда, как апатрид, то есть лицо без гражданства, под полицейским, или тогда это называлось, милицейским присмотром, не будучи в состоянии без разрешения властей свыше покидать территорию в пределах 10-километрового радиуса, там, на 102-м километре и так далее. То есть это человек с очень сложной и интересной судьбой.
Жил где-то что, в деревне на хуторе или что?
Жил, да, буквально в деревне на хуторе, но надо сказать, что в такую ситуацию он попал не потому, что он был философ, и тем более не потому, что он был эстонец, а потому, что он был эстонец, гражданин Эстонской республики, так сказать, буржуазной Эстонии, да, который отказывался брать советское гражданство, и который, наверное, был, я думаю, таким последним реальным гражданином Эстонской республики вообще в нашей истории.
Вы рассказывали, что образование он за границей получал.
Да, совершенно верно. В конце 30-х годов, он еще будучи молодым человеком, родился он в 11-м году, еще, как так сказать, на территории царской России, Российской империи, точнее говоря. В 11-м году родился, в конце 30-х уехал учиться в Европу. Жизнь его, судьба забросила в Берлин. Началась война. Ну, он, естественно, как иностранец, то есть гражданин Эстонской республики. Его никуда не призывали, там к нему никаких претензий не было ни с какой стороны. Он благополучно, ну, если это можно назвать в военное время благополучным,
пересидел
до 45-го года в Берлине, после чего, когда красные армии подкатывали с востока, он понял, что это, наверное, все-таки не тот формат, в котором он хотел бы оказаться. Он переехал в американскую зону, работал в американской военной компании строительным инженером, и в середине 50-х собрался поехать в Эстонию навестить своих родственников. По пути в Индию, опять же.
А в Индию ему зачем надо было?
А в Индию ему нужно было по той самой причине, что после войны, ну и будучи, в принципе, человеком, так сказать, интересующимся по жизни и, так сказать, широким сознанием, особенно после войны, он, мы видим, и не без военного опыта наблюдения, вот, так сказать, юдоли человеческого существования, он как-то сильно заинтересовался восточной философией, мистика, вот вступил в орден Рамакришны, начал заниматься индуизмом, буддизмом, стал медитировать, практиковать йогу. И через несколько лет буквально он понял, что его карма – это не создание семьи и не бизнес, а просто отправиться реально в Гималаи, сесть в какой-то хороший, в смысле тихого, спокойного ашрама, монастыря, иными словами. Ну и, собственно говоря, медитировать, денежка какая-то была, ну и, собственно говоря, почему нет. И до этого, так сказать, предварительно он решил все-таки попрощаться со своей семьей, то есть у него ни жены, ни детей никогда не было, оставались братья, родственники в Эстонии. Ну и вот он обратился к советскому консулу в Западной Германии с просьбой, может ли он, будучи гражданином до сих пор, так сказать, номинальной Эстонской республики, вот он не был гражданином Западной Германии, а жил там как лицо без гражданства, то есть гражданство Эстонской республики, которое тогда уже никем не признавалось, по-моему, так сказать, де-факто, по крайней мере.
Ну, нансенские паспорта им давали, вообще говоря.
Да. То есть, собственно говоря, он сказал, вот да, вот с таким паспортом, как вы говорите, может быть, нансеновским, могу ли я из Западной Германии приехать в Советский Союз, посетить своих родственников в Эстонии.
Ему сказали, приезжай, дорогой гость.
А потом дальше уехать в Индию транзитом. Ему сказали, ну, конечно, no problem, сэр. Он приехал, доехал только до Минска. Тут же, значит, на первой же советской станции. Его сняли с поезда, отправили в Эстонию.
Наивный человек.
Слава богу, не посадили. Ну и, собственно говоря, вот так и началась его эпопея, 25-летняя, четверть века на хуторе, на 101-м километре, в 10 километрах, так сказать, радиуса свободного перемещения. Я с ним познакомился в середине 70-х, будучи студентом то ли первого, то ли второго курса нашего таллинского любимого педагогического университета.
Ну и, собственно говоря... Тот, который на Нарва-Манта или нет?
Тот самый, который на Нарва-Манта, который сейчас называется университетом уже. Ага. Вот. Тогда это был институт.
Он же недалеко от морского порта находится.
Ну, конечно, там рядом совсем.
Да, да, да.
Так что, ну и вот, собственно говоря, я с ним познакомился где-то в середине 70-х. Ну и привез туда своих друзей, а Михаил там, или как мы его называем между собой, Рам. Рам жил, как я говорил, в лесу, на хуторе, к нему мало кто приезжал, ну, было там 2-3-5 человек эстонских друзей.
Да, а у него официально была какая-то работа, на что он там существовал, у него какая-то пенсия была?
Ничего, абсолютно ничего, ни медицинской страховки, за 25 лет он ни разу не был у врача, ни у какого, даже у зубного, ни разу, никакой помощи, никто ему не оказывал, он жил только на деньги друзей, жил, сначала он жил там на хуторе, принадлежавшим жене одного своего приятеля. Ну, его приятели это кто? Это вот дети, собственно говоря, его старых эстонских друзей, его ровесников. Ну, и какие-то там новые люди с ним познакомились. Но круг очень маленький был, очень маленький круг эстонской интеллигенции, я говорю, может быть, там, ну, не больше 10 человек вообще в максимуме.
Которые его поддерживали.
Поддерживали, да. То есть, вот его поселили, давали ему денежку, знали, что да, он живет без денег, заработать он не может. Ну... Жизнь в эстонской деревне была дешевая тогда, надо сказать, снабжение было неплохое. У нас вот в эстонских, так сказать, сельмагах, сельхозах там продавалось все от халвы и сметаны до всяких вкусностей. Надо сказать, неплохо жили вот так вот в сравнении с основной массой Советского Союза. Но все равно на деликатесы, естественно, денег у него не было. Он выращивал в огороде что-то, огурцы, картошку, там клубничка вырастала.
Но он как йог вряд ли бы соблазнился каким-нибудь эклером.
Да как сказать, он, поскольку был в стесненных обстоятельствах, он ел все, ни от чего не отказывался. Знаете, как китайская пословица говорит, совершенно мудрый, ни у кого ни о чем не просит. Но и от предложенного не отказывается.
Здорово. И когда вы с ним познакомились, видимо, личность его к себе каким-то образом притягивает. Но у вас же очень много в жизни параллелей получилось. Он собирался в Индию, вы ездили в Среднюю Азию, в свои там горы. А затем вы оказались в Берлине, где он во время войны учился.
Совершенно верно.
Это у вас сплошные параллели.
И параллель есть, безусловно. Конечно, как к ним относиться, это сложно. Я человек сам по себе, хоть я интересуюсь мистикой и всем остальным с этим связанным, я не считаю себя человеком суеверным. Но есть, конечно, интересные вот эти параллели. Это как вот литературный сюжет даже, наверное, можно сказать. И даже я вам скажу так, поскольку его в свое время... как бы вернули из Германии в Эстонию, да, и посадили на 25 лет, у меня тоже были такие опасения. Вы знаете, вот когда происходил небезызвестный путч в 91 году, я как раз оказался на территории Советского Союза и в Средней Азии. И там произошла смешная история, то есть мне чабаны, собственно говоря, вот по принципу испорченного телефона рассказали, что в Москве путч, что граница закрыта, что Горбачева арестовали, что снова советская власть возвращается, что все хорошо, что теперь бараны сыты будут, да? А моя первая мысль, мама мия, значит, что ж, не выпустят, и тут вот этот параллелизм, Сева, о котором вы говорите, я думаю, так вот она карма учителя, теперь она на ученика. Так вот оно, и вы знаете, какая паника меня охватила? Но это же особая история.
Но он, значит, 25 лет был в Эстонии, а потом все-таки уехал. Правильно я понимаю?
Потом все-таки уехал. Потом вот мы, молодое поколение, так сказать, молодежь, пришедшая на смену его друзьям более, так сказать, старшей формации, но нас было и побольше, мы были поактивнее, вот наша, так сказать, hippie generation. Как раз все это совпало, вот New Age, вот увлечение Востоком, а тут оказывается такой гуру, борода до пояса седая, волосы такой, хайр до плеч, человек, который вообще не работает, да, паспорта вообще нету.
То есть крутой человек.
Абсолютный топ. Просто, да. По-русски не разговаривает, да. У него все говорили по-английски. В основном язык международного общения. Ну, потому что эстонский это мало кто знал, из приезжих, там, из Москвы, из Питера и так далее. То есть там такая комьюнити была совершенно аутентичная, но не в смысле, что это была, как говорится, вот. Американский или какая-то еще, но в смысле вот именно международная, поскольку у нас тоже был полный, как сказать, интернационал, люди приезжали и со Средней Азии, и из России, и из Прибалтики, и с Украины, и откуда только не было.
Даже как-то его не посадили, как-то очень все странно, по-моему.
Милиционер был знакомый, может быть, тоже медитировал.
Взятку, да.
Нет, он взятки не мог дать.
Нет, не он, а там кто-нибудь. Да. Очень странно, должны были посадить.
Ну, дело в том, что человек-то при этом, при всем, политик это и не... занимался, я не скажу, что он не интересовался. Он политику, на политику имел свою точку зрения, он так просто говорил, что в политике в основном всем заправляют зловредные шизофреники. И они всех просто давят. Там неважно, что он говорит, какая у него демагогия. Говорит, наша цель, так сказать, духовных людей, это просто вот этих зловредных шизофреников не пускать в свой круг, не давать им воду мутить, да, и своими делами заниматься. Чем он и занимался? То есть, вот я говорю, философия, духовные опыты, там, йога, медитация, автотренинг, психотерапия и так далее и тому подобное. И вот вокруг этого собирались люди. И, собственно говоря, когда мы вошли в его положение, и, собственно говоря, вот люди поняли, что да, хороший человек, но как-то при этом помочь ему тоже все-таки нужно. А у него цель была какая? Как можно быстрее уехать из Советского Союза. Почему? Не потому, что он был по политическим соображениям противником советской власти, хотя, безусловно, он был таковым, да, а именно потому, что с его точки зрения, поскольку в Советском Союзе тогда царствовали спецслужбы, поскольку над обществом висела вот эта тень, так сказать, социального и даже психиатрического террора, то он говорил, в таком климате психологическом просто медитировать невозможно. Ну как можно, говорит, достигать каких-то эмансипативных состояний, если здесь вот такое подсознание у людей, что здесь вот такой мрак? И самое интересное, он говорил, ребята, после того, как он уже получил возможность уехать, ему там организовали так все-таки рано или поздно, там в Запад включили, и, видимо, советы уже тоже были на издохе, не хотели слишком сильно там как-то париться со всей этой историей. То есть...
Он говорил...
Про подсознание.
Он, да, говорил про подсознание, что если вы хотите следовать за мной... дальше и находиться со мной в духовном контакте, то тоже выезжайте. Угу. Что, говорит, в этой стране, говорит, в чем проблема вообще вот в шизофренической личности? Что шизофреник, он настолько пытается все сам контролировать, что в конце концов просто вот этот напряг, который идет на удержание контролирующего поля, он разрушает его самого изнутри и разрушает саму по себе способность контролировать. И получается коллапс. И вот он говорил, что эта система, которая сейчас управляет в Советском Союзе, она будет претерпевать колоссальный коллапс, что здесь будет полная разруха, это будет полный, можно сказать, вообще полный аут. Выезжайте за мной, но не потому, что мы бы там испугались, я не знаю, высоких цен на квартиры в этом смысле аут, а в том смысле, что это будет катастрофа для людей, действительно склонных к каким-то спиритуальным интуициям. Ну, в этом смысле он оказался прав.
Прав. Я все пытался эту формулу как-то для себя сам вывести. Но вы, конечно, вернее, слова Михаила Тама перевели, которые осмыслены, конечно, гораздо глубже. Мы в беседе с Владимиром Гузманом сделаем перерыв, потому что Таня бросит взгляд на свои события недели.
Ну, в скорости мы узнаем как о юбилейных датах предстоящей недели, которые сообщает... подготавливает Леонид Владимирович в данной ситуации. Но главное событие этой недели, это, конечно же, 200-летие Трафальгарской битвы. Победа Нельсона над французским и испанским флотом предотвратила вторжение наполеоновской армии в Англию и мгновенно сделала Британию владычицей морей и сверхдержавой. Есть что праздновать. И празднества еще раз напомнили о том, насколько живо ощущается в Англии даже не вчерашняя, а сравнительно отдаленная история. Потому что здесь вот, в Англии, эта человеческая преемственность, связь многих поколений, гораздо сильнее, чем, скажем, в континентальной Европе, которую время от времени сотрясали самые невероятные конвульсии. Дает интервью, вот по телевидению это было все на днях, дает интервью бравый офицер военно-морского флота. А ведущий сообщает нам, что это потомок адмирала Нельсона, уж не скажу в каком поколении. Вызывает на интервью другого бравого моряка. А он, оказывается, бог знает сколько, правнуком капитана Харди, капитана корабля «Виктория»,
да,
которому были обращены последние слова умирающего Нельсона. Да? Великобритании посчастливилось. Остров завоевать трудно. И здешнюю землю уже много веков не топтала вражеская нога. Но 200 лет назад угроза вторжения была более чем реальной. Наполеон 2 года готовил план нападения. Построил гигантскую флотилию судов, которые должны были перевести из Булони через Ла-Манш великую армию. Более 100 000 испытанных на поле боя солдат. Но вечером 21 октября 1805 года угроза вторжения была ликвидирована. Хотя в Лондоне, кстати, об этом узнали лишь 2 недели спустя, 4 ноября, когда шхуна «Пикл» наконец достигла британского берега, пройдя, значит, вокруг Европы, и только тогда. Так вот 2 недели все уже было решено, а здесь никто об этом не знал. Трафальгарская битва длилась чуть больше 5 часов, и франко-испанский флот под командованием адмирала Вильнёва был разбит на голову, несмотря на его существенное численное превосходство. А Британия в результате сумела создать крупнейшую в мире торговую державу. Историки любят играть в игру «А что было бы, если бы?» Ну, а что было бы, если бы, ну, скажем, Наполеон умер в детстве от тифа? И обычно это глупая затея, потому что история не знает сослагательного наклонения. Но в данном случае просто не надо никакой фантазии, чтобы ответить на вопрос, а что было бы, если бы Нельсон проиграл Трафальгарскую битву? Ответ более или менее известен, потому что мы знаем, как Наполеон вел себя в оккупированных им странах. И нет никаких оснований полагать, что в Британии он вел бы себя по-иному. А совершенно ясно, что французское вторжение, если бы Трафальгарская битва была проиграна, удалось бы и с легкостью. Англия ни за что не сумела бы справиться с лучшей в Европе армией. Наполеон быстро оказался бы у власти и, вероятно, как он это сделал в Италии, посадил бы на британский трон какого-нибудь своего родственника. Затем он наверняка отменил бы наше традиционное прецедентное право и заменил его Наполеоновским кодексом, опять же, как в Европе. И без особого риска можно предположить, что спустя некоторое время он ввел бы во всей завоеванной им Европе общую валюту. Наполеон никогда не скрывал своего презрения к идее национального государства. Он мечтал о единой Европе с одним правительством и одной, естественно, католической религией. Победа Нельсона на 200 лет сохранила независимость британской короны и парламента. Но в эти дни наши так называемые евроскептики, те, кого беспокоит растущая власть Европейского Союза, указывают на то, что события развиваются именно в том направлении, о котором мечтал Наполеон. Европейский суд уже отменяет решения британских судов. Европейская комиссия принимает решения, которые наше правительство обязано выполнять. Спрашивается, кто в конечном счете одержал победу? Нельсон или Наполеон?
Да, спасибо, Танечка. Мы возвращаемся к беседе с Владимиром Гузманом, и мы беседуем о его учителе. Кстати, интересующиеся могут зайти на веб-сайт, как я понимаю. Его звали Михаил или Михель там?
Майкл Михель по-эстонски, Михель. Майкл по-английски, Михаил по-русски.
Да. А вы его звали как?
Рам.
И поэтому веб-сайт называется Раматам.
Совершенно верно.
Раматам с суффиксом com.
Раматам.com.
А кто все это делал? Строил весь веб-сайт и регистрировал?
Ну, это все я сам сделал. Весь сайт — это целиком моя заслуга, хотя заслуга в кавычках, поскольку я далеко не веб-мастер. Я очень таким превентивным образом все это склеил, поэтому изначально прошу прощения за, так сказать, упущение в дизайне. Но суть-то в том, чтобы сделать его тексты, которые на самом деле являются очень интересными и с моей личной точки зрения совершенно уникальными, сделать их доступными. Тем более, что он писал на разных языках, по-английски, по-немецки, по-эстонски, на русский язык делали переводы, даже делали переводы на литовский язык энтузиасты. Но так, чтобы в двух словах немножко понятно было, о чем речь идет. Когда-то, наверное, в конце 70-х, по Питеру, по Москве начали гулять самиздатовские копии переводов Рама Тама на русский язык, которые, я так подозреваю, с моей легкой руки были запущены. И вот, в частности, известный джазист Гай Воронский рассказывал мне уже позже, когда он совершенно случайно как-то наткнулся на эти тексты, они настолько его поразили, что он положил их в основу своей музыкальной концепции. То есть вот философские взгляды Михаила Тама он положил в основу своей музыкальной концепции и как бы до сих пор придерживается вот именно вот этой, так сказать, линии. Более того, он дал эти тексты почитать известному сегодня уже, конечно, звезде Антону Адасинскому, который тогда только начинал работать с театром и, собственно говоря, начинал становление своего пути как художника. И Антон Адасинский в творческую концепцию театра дерева заложил ту же самую программу, собственно говоря, вот философию Михаила Тама. Ну, я хочу сразу оговориться, сказать, что вот философия заложена там в основу театра или в основу музыкальной концепции, это, наверное, слишком громко, но скорее не философия, а скорее именно вот методология Рама или вот Михаила Тама, его методология, его подход к тому, вот что такое вот человек, что такое человеческое сознание, какие факторы на него воздействуют.
Вот давайте вдоль этого мы сейчас и поговорим. Когда вы с ним познакомились? Естественно, вы понимали его концепции не за один раз, постепенно. Что вы поняли прежде всего и что потом вам проявилось? Чем он занимался? Вот опишите, нарисуйте нам картину. Приезжайте вы на хутор.
Приезжая на хутор, встречает меня дед, коренастый, с большой бородой, седой по пояс, и волосы, так сказать, как я уже говорил, седые до плеч. Такой чистый вот битник классический, в трусах, босиком. довольный, улыбка от до ушей, сразу обнимает, ну, там, типа, привет, там, добро пожаловать. Заходим к нему в комнату, там вся комната, а комната большая довольно-таки, все-таки хутор, там место есть, вся увешана какими-то восточными мандалами, фотографиями йогов, какими-то фонариками, разные антенны, там, спиральные, там, то все. То есть вид совершенно безумный, казалось бы, да, как некая такая парапсихологическая лаборатория, помноженная на вудуистский храм, да, и еще, как говорится, присыпанным чем-то таким особым, да, в духе Умберто Эко, да, знаки, символы, там, каббалистические какие-то таблицы и так далее и тому подобное. Это, на самом деле, впечатление производит какого-то безумного театра. Но когда начинаешь ближе с этим человеком знакомиться, то начинаешь понимать, что на самом-то деле это вот в том-то все делает, не просто так театр. То есть это человек, который обладал, ну, начнем от самого примитивного, да, целительскими способностями. То есть в его... Просто в его присутствии, ну, проходили какие-то ревматизмы, там, насморки могли пройти, головные боли и так далее. А основное, чем он занимался, помимо писания книг и чтения, и слушания новостей по иностранным радиоканалам, медитации. То есть это человек, который на протяжении десятков лет, ну вот если он умер в 90, а медитировать он начал, наверное, 40, 50 лет, вот 50 лет человек занимался медитациями. То есть вот так вот, грубо говоря, сидя, скрестив ноги, созерцая собственный пупок, если грубо говоря. А если по сущности, в сущности, да, то он, собственно говоря, организовал вот реальную школу вот обучения автотренингу. Но автотренингу не с примитивной точки зрения, там, снять вот ту же головную боль или что-нибудь еще, или вовремя проснуться, а именно автотренинг, который был направлен на эмансипативные стратегии, собственно говоря, на вот освобождение внутреннего человеческого потенциала от всех форм зашоренности, загруженности, загипнотизированности, так сказать, замороченности. То есть освобождение нашего, как говорится, вот этого внутреннего начала от всех форм, так сказать, вот, социальной сугестии.
Которая проявляется во всем. Вот вы упомянули политику, но это грубое ее воплощение. Все эти пиаровские акции по телевидению, это фактически желание воздействовать на создание электората в нужную,
ну, конечно,
сторону.
Да? Конечно.
Но ваш учитель шел и дальше, он язык подозревал вообще в сугестивности.
Ну, кстати, вот его взгляды на язык, они странным образом, как я уже позже установил, и причем не очень давно, они странным образом совпадают с точки зрения на язык известного, вернее, неизвестного, я бы сказал, великого, но малоизвестного физиолога Бориса Поршнева, который показал с точки зрения вот актуальной антропологии, физиологии и высшей нервной деятельности, что язык, так сказать, то, что мы считаем вторая сигнальная система, это является результатом сугестии. Она сама по себе, ее функция – это сугестия. То даже сам по себе язык...
То есть настрой человека, как бы вы ему даете, закладываете какую-то мысль.
То есть с точки зрения вот чистой такой биологии, предназначение второй сигнальной системы – это управление первой сигнальной системой другой особи на расстоянии. В интересах собственной первой сигнальной,
да,
системы.
Отсюда идет эта техника нейролингвистического программирования, которой очень любят пользоваться силовые люди.
Ну и, само собой, и другие техники, так сказать, от, там, от черной магии до современного психоанализа в каком-то смысле. То есть язык, да, язык – это сугестия, и он вне сугестии как бы не существует. С другой, и вот и что там, что Поршнев, они в этом смысле сходятся. Да? Но там к этому подходил более философски, а Поршнев как физиолог. Но, так сказать, в конечном итоге, в сухом остатке, мы имеем то же самое. То есть мы начинаем понимать, что речь, язык, вторая сигнальная система – это фактор некой сугестивности. Это именно то самое, с помощью чего мы гипнотизируем или себя, или других, или разгипнотизируемся в обратную сторону.
Но а бессловесную правду, вот эту мудрость божественную, небесную, надо искать внутри себя. И, в принципе, можно найти, как сам там на себе показал.
Ну, внутри себя, ну, я бы сказал, за пределами второй сигнальной системы, если уже так, на точке над «и». То есть, дело в том, что сама-то по себе сугестия, она может происходить не только посредством слов, она может осуществляться и просто как бы на расстоянии телепатически, по крайней мере, если следовать философии Михаила Тама. Ну и, собственно говоря, Поршнев тоже к этому подходит, но сейчас мы не будем вдаваться в научные подробности. То есть, сугестировать, влиять можно, внушать не только с помощью слов, но и с помощью каких-то других факторов. Даже, может быть, чисто, как я считаю, что возможно, чисто на расстоянии, чисто телепатически.
Поэтому там медитировать на советском пространстве было тяжело.
Очень тяжело, и он пытался всеми возможными способами освободить пространство своего обитания, вот ту сферу, тот бабл, в котором он, как говорится, существовал, от этих влияний. Действительно, вот странный эффект, причем это многие люди говорили. Говорят, странно, вот приезжаешь к храму, да, и чувствуешь себя, вот как будто вот как не в Советском Союзе, что этот человек, он воспринимался, вот воспроизводил то же поле, ну, как иностранцы, знаете, но он был фактически иностранцем, не советским подданным. Но я имею в виду то, что вот иностранец, чем он ни был загружен у себя дома, неважно, но он не был подвержен советской сугестии. Да. И вот это человеческое поле психическое, инаковости, оно нас всех, собственно говоря, вот так вот заставляло реагировать на иностранцев, в каком-то смысле чисто подсознательно. То есть мы видели продукт нечеловеческой реальности. То есть это совсем уже как бы не человек. И вот он воспроизводил точно такое же поле, но не просто как иностранец, а он еще поддерживал это поле в течение 25 лет, как говорится. И в этом смысле, да, просто... Приехать к нему, это было то же самое, что съездить, ну, как я сейчас представляю, куда-нибудь там, в Париж на семинар, наверное.
Но вам чисто технически удалось кое-что от него перенять и прикоснуться к тому, о чем он, видимо, своим ученикам пытался рассказать или показать на протяжении всех этих лет?
Чисто практически, ну, я надеюсь, что мне все-таки удалось что-то перенять, поскольку еще будучи в Советском Союзе и еще в бытность, или в то время, когда там пребывал, я начал организовывать йоговские группы, кружки медитации, автосугестии. То есть мне, как человеку, так сказать, живому, активному, всегда было интересно самому поэкспериментировать, это было главное. И, собственно говоря, вот эти эксперименты, желание проверить на собственной шкуре, да, и на шкурах, так сказать, наших ближних, да простят они меня, попробовать, насколько все эти механизмы действуют. И действительно, вот я организовал несколько групп там, йоги, медитации и в Таллине, и в Москве, и в Питере. И на самом деле у нас проходили всякие интересные эксперименты, людям очень нравилось. И помимо того, что мы занимались физическими упражнениями там, в формате хатха-йоги, действительно, все эти медитации, коллективные защиты, решение совместных проблем, все это происходило. Более того, после того, как я уехал из Советского Союза, эти школы продолжали работать в Эстонии. Они, по-моему, до сих пор продолжают работать, но там уже пошли дальше свои, так сказать, метры,
наработки.
Которые, да, наработки, люди переняли, начинают дальше разрабатывать. И это все продолжается, это все существует. И с другой стороны, кстати, вот возвращаясь вот к упомянутой вами моей монографии «Тропой священного Козерога», это как раз желание поэкспериментировать и посмотреть, чем же там на Востоке занимается именно в таком ключе. Это погнало меня на Восток, в Среднюю Азию, по разным мистическим и покрытым легендой местам в поисках вот таких сверхъестественных, чудесных людей, возможностей и точек природы.
Ну, мы к этому еще сейчас вернемся после некоторого перерыва. А сейчас Леонид Владимирович у нас нездоров. Но он выполнил свой долг, прислал нам юбилейные памятные даты, и сейчас Танечка их и гласит.
22 октября 1790 года, 215 лет назад, Александра Николаевича Радищева увозили в кандалах в Сибирь за его путешествие из Петербурга в Москву, возмутившее Екатерину II. А в тот же самый день, возможно, по чистому совпадению, в Петербурге состоялось первое представление пьесы «Начальное управление Олега. Российское историческое представление. Подражание Шекспиру». Это было такое, как сказали бы сегодня, пропагандистское сочинение о благах самодержавия. А автором пьесы кто был? Не догадаетесь? Правильно, сама Екатерина. 23 октября 1940 года, 65 лет назад, в городке Трес-Корасонш бразильского штата Минас-Жерайс родился Эдсон Арантис Дуна Сименто. В 17-летнем возрасте он стал всемирной звездой первой величины. Конечно, мы поздравляем с днем рождения несравненного футболиста всех времен и народов Пеле. Он участвовал в 1363 матчах, забив 1281 гол. Причем 90 раз забивал по 3 гола... Гола? Гола? Никогда не знаю. Да. За матч. А ведь со слабыми противниками его команда не играла. Но что статистика? Я видел Пеле в игре 3 раза. В последний раз, когда бразильская сборная играла товарищеский матч с шотландцами в Глазго. Пеле вышел с повязкой на ноге, немного даже прихрамывал, но забил 2 гола. И каких! Подобно Григорию Федотову, его великому российскому предшественнику, Пеле, что называется, не суетился, а медленно передвигался в общем направлении игры. Но только он получал мяч, как следовал молниеносный рывок и без остановки удар по воротам. На поле он никогда не грубил, и по всем отзывам был и остается приветливым, добродушным человеком, без всякой звездной заносчивости. Многое ему лето. 23 октября 1990 года, 15 лет назад, город Горький стал опять Нижним Новгородом. 24 октября 1945 года, 60 лет назад, вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, принятый на конференции в Сан-Франциско. Сейчас в ООН входят более 160 государств. 24 октября 1960 года, 45 лет назад, при испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 на космодроме Тюратам произошел самопроизвольный запуск второй ступени ракеты, еще стоявшей на старте. Погибли руководитель испытаний, главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. С ним заживо сгорели еще 73 человека. Считая умерших позже в больницах, число жертв взрыва составило 120 человек. Генеральный конструктор ракеты Янгель случайно спасся. За несколько секунд до взрыва он ушел со стартовой площадки покурить. Катастрофа много лет хранилась в тайне, а о смерти маршала Неделина было в некрологе сказано, что он погиб в авиационной катастрофе при исполнении служебных обязанностей. 26 октября 1965 года, 40 лет назад, музыканты всемирно знаменитой группы «Битлз» Пол Маккартни, Джон Леннон, Джордж Харрисон и Ринго Стар, псевдоним Ричарда Старки, были пожалованы званием кавалеров Ордена Британской империи. И Ее Величество, королева Елизавета II, в Букингемском дворце лично приколола каждому из них на костюм серебряный крест, знак ордена. В связи с этим, как не вспомнить, что в этом году Ее Величество приняла в Букингемском дворце Сева Новгородцева и прикрепила к его сюртуку точно такой же орденский знак. Именно Севу, а не Всеволода Борисовича, ибо так и было написано его имя в королевском указе. 27 октября 1855 года, 150 лет назад, в городе Козлове, ныне носящем его имя, родился Иван Владимирович Мичурин. Он был умелым садоводом и всю жизнь стремился скрещивать морозостойкие северные сорта фруктовых деревьев, в частности груш, с нежными и вкусными южными сортами. Это не удавалось, и, как знает теперь генетика, удаться не могло, потому что во втором поколении наследственность расщеплялась. Но Иван Владимирович упорно продолжал опыты и говорил, что мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. Его имя узурпировал, другого слова не подберу, шарлатан Трофим Лысенко, объявивший о создании новой мичуринской биологии, отрицавшей классическую генетику. Лысенко сильно повредил сельскому хозяйству России, но Мичурин в этом не виноват. Он, пользуясь популярной нынче формулировкой, хотел как лучше. В ночь на 28 октября 1910 года, 95 лет назад, граф Лев Николаевич Толстой ушел из Ясной Поляны в народ. Ему было 82 года. Дошел он только до станции Остапова, где величайший русский писатель скончался, простудившись от воспаления легких. В ночь на 29 октября 1955 года, 50 лет назад, в Севастопольской бухте внезапно затонул линкор «Новороссийск». Трофейный итальянский корабль, ранее называвшийся «Джулио Чезаре», то есть «Юлий Цезарь». Погибли 607 человек, и точная причина страшной катастрофы не выявлена до сих пор. Официально было сказано, что взорвалась донная мина, оставшаяся от войны, но доказательств этого не существует. В нынешнем году вышла книга адмирала Никольского, излагающая новую версию гибели линкора. Я, к сожалению, не успел еще с ней ознакомиться.
Спасибо, Танечка, спасибо Леониду Владимировичу, который марку не занижает, а даже в каком-то смысле наоборот.
И пожелаем ему скорейшего выздоровления.
Выздоровления, да. Мы возвращаемся к беседе с Владимиром Гузманом. Меня, Владимир, вот что интересует. Сейчас Россия переживает, или уже много лет последних переживает, религиозный ренессанс и поиски там истинной веры, Бога и так далее. Дело это индивидуальное, в разных странах к этому подходит по-разному, но, скажем, люди, только что вошедшие в религиозный климат, очень часто уверены в своей абсолютной правоте, так называемые прозелиты, новообращенные. И поэтому мне приходилось встречаться там с людьми, которые говорят, что истинная вера только может быть у нас и больше ни у кого. Это распространенная такая штука на российских просторах. Но конечная цель всякого религиозного опыта – это общение с Высшим. И методы здесь есть разные. И вот в истории с Михаилом Тамом, с Раматамом, с вашим, мы вроде бы подходим к тому же, но совершенно другой точки зрения. Вот из тех экспериментов и опытов, которые были у вас по медитации и выход вот в это высшее состояние, чтобы вы могли, не знаю, я понимаю, что слова врут, и что мысль, высказанная реченно, есть ложь, но в максимально, так сказать, упрощенно приближенном виде, как бы вы это могли пояснить?
Ну, прежде всего, я, наверное, постараюсь вспомнить вот ту формулу, которую сам Михаил там объяснял, смысл таких медитаций. То есть, собственно говоря, как он говорит, смысл медитации – это именно внутреннее освобождение. То есть, освобождение от чего? Это освобождение от нашего, как бы, человеческого несовершенства, если так более конкретно говорить, от разных форм там, внутренних неврозов, навязанных нам со стороны или общества, семьи, или личного опыта какого-то негативного и так далее, и каких-то патологий. То есть вот человек, он как бы полон неврозами, там полно всяких заскоков. Вопрос от этого освободиться. Но при этом важно освободиться, так сказать, от одной серии неврозов, не заменяя их другими неврозами. И в этом смысле вот там выдвинул идею как бы пустой сугестии. То есть да, влияние, сугестия, автотренинг и так далее. Но все это не для того, чтобы заменить одну форму невроза другой формой, одну форму сугестия другой формой сугестия, а чтобы, как сказать, именно вот эмансипировать человека, чтобы вот многие те самые, как говорят часто, вот философские проклятые проблемы, которые не дают человеку жить, чтобы они разрешились именно за счет, как сказать, за счет именно ответа со стороны вот этой внутренней интуиции. То есть какой ответ дает интуиция? Вот что нам ангел небесный скажет? Это вопрос чисто индивидуальный. И Рам, он об этом и говорил, что главная цель в мистике, в его понимании, это выход, погружение в глубокое состояние, максимального, то есть состояние максимального равновесия, насколько это возможно для всего нашего, так сказать, физиологического и психосоматического комплекса. То есть максимальное равновесие.
Равновесие между чем и чем?
Между сном и бодрствованием, между активностью и пассивностью. То есть это вот специальная, можно сказать, тоже автосугестивная программа вхождения вот в то самое состояние, в котором эффективное сугестие и десугестирование становится возможным. И попав вот в то самое состояние, когда, грубо говоря, мы можем внушить себе все, что угодно, то есть достичь вот этого состояния, но при этом ничего как бы не внушать. Остаться именно вот в этой в средней пустоте.
Да, потому что, скажем, при гипнозе гипнотизер погружает человека в это между сном и бодрствованием состояние и внушает ему что-то. Но здесь важно войти в это состояние и ничего себе не внушать.
В том-то и дело. И вот это само по себе ничего не внушение, вот это пустое состояние, это, собственно говоря, вот по Раму это и есть вот та самая цель, которую нужно преследовать. И чем больше человек в таком состоянии пребывает, тем как бы он уравновешеннее становится, тем просветленнее становится, тем главное, тем более тонким и эффективным образом его собственная интуиция как бы ведет его по жизни. И сам по себе характер этой интуиции зависит от типа нервной системы человека, от его склонности, от жизненного опыта и так далее. То есть одному ангелу может сказать что-то словами, другому ангелу может сыграть что-то на трубе. Но вопрос не в том, не в формальном знаке, который был послан, а именно вот во внутреннем как бы преображении, именно во внутреннем вот этом освобождении от, так сказать, генерального человеческого невроза, вот от той самой причины всех страданий, неудовлетворенности, которые тем или иным образом людей цепляют по-своему и заморачивают.
И вам это удается?
Знаете, мы...
Непристойный вопрос.
Как бы я не волшебник, я только учусь.
Да.
Но в принципе, я вам скажу, это на самом деле так. Мой опыт как говорит? Вот если у вас там любое негативное состояние, или что-то вы чувствуете, какой-то раздрай, что-то не так. Если даже вы не хотите вот сесть медитировать, потому что не каждому это удобно. Представьте себе, сесть, это там целый час не двигаться, там тело там ноет, спина болит, то все, там жарко становится. С непривычки это все, конечно, дискомфорт доставляет. Но хотя бы просто подышать попеременно левой, правой ноздрю, левой, правой. Так вот, как холодно-горячее, холодно-горячее. Через левую вдыхаем, успокаиваемся, через правую мы возбуждаемся. И наоборот. И вот эти перемены туда-сюда, как полярный душ Шарко, да, это само по себе уже дает эффект, если этим заниматься, конечно, вот так, более-менее систематически, попробовать хотя бы. То есть дыхание, оно само по себе уже нас успокаивает физиологически. Потом дальше это дыхание, оно может постепенно перейти, так сказать, вот в некое такое, просто во внутренние потоки, которые тоже ощущаются каждым человеком субъективно. Но само по себе стремление вот попрактиковать именно состояние, вот как говорят, безмятежности Будды, хотя бы просто как в цирке поиграть. Вот я Будда, я сел, я вот полностью в нирване. И это само по себе уже очень важно. Если человек на самом деле, вот как Рам говорил, если мы верим, что мы способны достичь освобождения, значит, мы его достигнем. Если мы не верим, значит, мы не достигнем. А как же так? Он говорит, ну, ребята, ну так все суггестия. Он говорит, я же решаю философские вопросы, а не какие-то такие вот ходячие проблемы, о которых пишут журналисты, извините, грубо говоря.
Ради бога, мы привычные.
Я имею в виду, что для него философская проблема, это была именно проблема, которая действительно человеческую экзистенцию захватывает, что называется, да, и как бы трансформирует, а не просто чисто формально, там, в ключе академических споров, там, какова формула, такая правильная или такая, что там, сознание определяет материю или материя сознания.
А что вы считаете, у него было, чего не было у других? Что он первородное, что он сам сочинил?
Первородное. Вы знаете, вот как ни странно, он говорил, то, что, чему я учу, на самом деле это все, как говорится, мое учение пустое. Да? Вот если, как говорится, вот можете просто быть пустыми, будьте, и ничего больше не нужно. Если человек не может быть сразу пустым, то ему нужно долго доказывать, как бы его десугестировать, депрограммировать, чтобы он понял, что в основе всего вот лежит вот эта вот пустота. То есть, как бы один из аспектов его учения это порочный круг суггестивных доказательств. То есть, как бы, все слова в нашей речи, одно слово доказывается через другое, одно понятие через другое, одна теория через другое, одно состояние доказывается через другое. Но в сущности, это все порочный круг. Это как однажды Далай-лама спросили, вот вы говорите, пустота, пустота, вот в буддизме пустота просто царь и бог. А что такое пустота? Он говорит, ну, посмотрите, любое явление мы начнем разбирать там на каком-то уровне, и это оказывается, вот это не просто бутылка, есть этикеточка, тут пробочка, то есть все. То есть, бутылки нет, вот сказка о слоне, один хобот попробовал, другой... То есть в этом смысле, что ничто не существует само по себе. То есть все вещи, они лишены собственной сущности. И вот в этом смысле пустота. И вот если увидеть мир с этой точки зрения, то тогда вот действительно многие проблемы, они исчезают. Во всяком случае, у меня точно многие исчезли.
Поскольку у нас мало времени остается, я все-таки хочу узнать. Я думаю, что наши слушатели тоже хотят узнать, встретились ли вы с ним в Америке?
Встретился.
Потому что вы не договорили свою историю. Да.
Встретился.
Потому что должен же быть конец.
Добрались в Америку, все наши друзья туда приехали, там все было хорошо, он поселился в Бостоне, там на берегу океана. Медитацию он устраивал, умер, или, как я называю, отошел в Маха-Нирвану, наш гуру, 22 ноября 2002 года. Во время кремации, по его завещанию его кремировали, прах развели над Атлантическим океаном. В этот день шел просто огромный снегопад в Бостоне, все были поражены. Говорят, какой такой снег, такого снега тут 10 лет не было. А я подумал, вот небеса раскрылись, и снег пошел.
А смерть какая была, вы знаете?
Он просто, так сказать, умер во сне, как врачи сказали.
Вот это хорошая смерть.
Умер во сне. Да. Заснул и не проснулся.
В России говорят, эту смерть Бог дает хорошим
людям. Это только очень хорошим людям, да. Ну что же, отличный рассказ. И теперь на вас, не знаю, там это какая-то эстафетная палочка лежит. Потому что, ну, вы не единственный ученик, у него много их было.
Было много знакомых, были люди, которые занимались более глубоко его текстами. Менее глубоко. Но во всяком случае, я бы не стал на себя брать, так сказать, миссию его единого и неповторимого ученика. Вот я создал веб-сайт, где, надеюсь, интересующиеся смогут получить надежную информацию, при необходимости связаться с нашей компанией.
Ramatam.com. Был у нас в гостях Владимир Гузман, и мы играем Knocking on Heaven's Door. Стучим в дверь, которая ведет в небеса, Эрик Клаптон. Большое спасибо, Владимир. Счастливо. Thank you.